Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
19 часов 10 минут в нашем городе, и, как обычно в это время в петербургском эфире Радио России, начинает свою работу итоговая информационно-аналитическая программа «Новости дня». В студии Евгений Ильин, режиссер за пультом Виктор Майбах, и вот о чем мы расскажем в сегодняшнем выпуске. В ближайшем будущем детские сады будут располагаться на первых этажах новостроек. Глава комитета по охране памятников проверила, как идут работы по реставрации городских исторических зданий и прокомментировала ситуацию с ОХТ-центром. В Петербурге начинается прививочная кампания. Очередное заказное убийство, уже второе за последние полторы недели, совершено в нашем городе. В ДТП на Богатырском проспекте столкнулись три машины, пострадали трое пешеходов и погибла одна женщина. На выходные за город будет хорошая погода, уверяет ректор гидрометеорологического университета. Петербургский пленэр прошел сегодня в Румянцевском саду, а в Манеже на Исаакиевской площади открылась 17-я всероссийская выставка «Православная Русь». О валюте. Доллар завтра будет стоить 32 рубля 64 копейки, евро 43 рубля 46 копеек. И сейчас за окном плюс 11 градусов, облачно.
Новости дня. То, о чем вы должны узнать сегодня.
В ближайшем будущем детские сады будут располагаться на первых этажах новостроек. Об этом сообщил глава комитета по строительству Вячеслав Семененко. По его словам, таким способом в Смольном планируют решать проблему нехватки помещений для дошкольных учреждений в районах, где нет возможности предоставить участок для строительства отдельных зданий детсадов. С подробностями Владимир Снитков.
Новый детский сад на 220 мест в районе Шувалова-Озерки на Выборгском шоссе построили менее чем за год. В благоустроенном здании есть, пожалуй, все, что требуют нынешние нормативы, и даже больше: бассейн, просторные игровые комнаты, площадки для гуляний с навесами от дождя. По словам Владимира Соловьева, главы компании-подрядчика, вся территория занимает почти гектар.
Благоустройство сделано, я считаю, очень хорошее. У нас там даже есть детская спортивная площадка с резиновым покрытием, которая, в общем-то, позволит детям, ну, по-настоящему заниматься спортом. Этот садик, в общем-то, интересен тем, что здесь очень хороший бассейн, очень хорошо сделан. Я думаю, что детям там будет удобно плавать.
Однако по нынешним временам это редкий случай, когда в микрорайоне со сложившейся застройкой удалось найти место под детское социальное учреждение. С новостройками проще. Там еще на стадии проектирования резервируют места под школы, детсады, библиотеки. Между тем, демографический взрыв заставил Смольный срочно искать новые места для детских садов. По словам главы комитета по строительству Вячеслава Семененко, вариантов здесь несколько. Помимо выделения участков под новое строительство, администрация возвращает детсадовские здания, сданные в 90-х годах, в аренду. Кроме того, рассматривается вопрос размещения дошкольных учреждений на первых этажах новостроек в тех районах, где втиснуть детсад уже просто не получается.
Без организации детских садов, групп во встроенно-пристроенных помещениях мы эту проблему никогда не решим. Просто в силу того, что земельных участков свободных в городе, особенно на территориях уже застроенных, на старых территориях, их просто нет. Мы сейчас разработали стандарт размещения детского сада во встроенно-пристроенных помещениях. Когда планируется строительство, допустим, жилого комплекса, вокруг существует дефицит детских садиков, то мы будем навязывать организацию детских дошкольных учреждений на первых этажах этих жилых комплексов, потому что другого варианта здесь никакого нет.
Между тем, в 2011 году в Петербурге введено 29 новых детских садов. Это своеобразный рекорд. 20 построены за счет городского бюджета, 5 выкуплены у инвесторов-застройщиков, еще 4 построены по схеме государственно-частного партнерства. В будущем же году в Северной столице по таким схемам откроют еще как минимум 14 детских садов.
Три объекта реставрации посетила сегодня комиссия КГИОП во главе с председателем Комитета по охране памятников Верой Дементьевой. Наземный павильон станции метро «Площадь Восстания», собор Федоровской иконы Божьей Матери и церковь воздвижения креста Господня на Лиговском проспекте. Об итогах объезда наш корреспондент Артем Смыслов.
Дождливая погода не помешала подробно исследовать, на какой стадии находятся реставрационные работы ряда важных городских объектов. Первым объектом стал наземный павильон со шпилем станции метро «Площадь Восстания». Здание было построено еще в 1955 году. И за исключением покраски, с момента постройки капитального ремонта здесь не производилось ни разу. Сейчас здесь реставрируется фасад, крыша, колонны, ротонды и сам шпиль. Завершить работы планируется в 2012 году, сообщил замначальника метрополитена Евгений Козин.
Готовим конкурс проектно-сметную документацию для того, чтобы завершить объект этот в комплексе по второму этапу, выполнив реставрацию лепнины по ротонде, по архитектурным элементам, которые находятся непосредственно на колоннаде, и элементам кровли, для того, чтобы выполнена эта работа, она была на долгие годы сохранена и для обозрения гостей нашего города.
Тем, как ведутся реставрационные работы в павильоне, Вера Дементьева осталась довольна и напомнила подрядчику, что торопиться не стоит, надо сделать так, чтобы обновленный вход на станцию метро был удобным и прочным. Тем более, что пассажирам подземки ремонт доставляет минимальные неудобства. Следующий объект осмотра – собор Феодоровской иконы Божьей Матери рядом с Московским вокзалом. За счет средств городского бюджета здесь выполнены работы по реставрации звонницы и галереи перехода, воссоздан шатер звонницы и колокола. Реставрируются фасады храма и воссоздается майоликовая икона. Высший покров Богоматери над домом Романовых. Здесь завершить работы планируется к столетию основания храма и 400-летию дома Романовых, который будет отмечаться в 2013 году, сообщила Вера Дементьева.
Есть возможность увидеть работу конкретно специалистов, подрядчиков, наших пользователей, наших заказчиков. Увидеть, как иногда это мучительно ведутся работы, а иногда все складывается ритмично, вот как в частности на Феодоровском соборе.
Завершился объезд на Лиговском проспекте у церкви Воздвижения Креста Господня. Здесь уже закончена реставрация протяженной колоннады с часовнями, фасадов колокольни, шпиля, яблока и креста. В адресной программе будущего года работы по реставрации скульптур и лестниц и продолжение реставрации малых куполов.
Сегодня же председатель КГИОП Вера Дементьева прокомментировала планы «Газпрома» возвести на Охтинском мысу жилье и коммерческие объекты. Напомню, инвестору через суд удалось урезать границы охраняемой территории, где археологи обнаружили средневековую крепость Ниншанс. Градозащитники сейчас добиваются, чтобы весь Охтинский мыс был признан памятником истории и культуры. Тогда любая застройка этой территории будет запрещена. Сейчас слово за КГИОП. Вот что сказала Вера Дементьева.
К нам поступила экспертиза, которая исполнена Ассоциацией археологов по заказу Охта-центра по поводу отнесения к объектам культурного наследия Охтинского мыса. 20 числа эта экспертиза будет рассмотрена на Совете по культурному наследию. За 10 дней до того она будет доступна на нашем сайте всем желающим.
Итак, судьба Охтинского мыса будет решена после рассмотрения выводов историко-культурной экспертизы. Между тем, градозащитники начали сбор подписей под открытым письмом к губернатору Петербурга. В нашем городе начинается прививочная кампания. Врачи рекомендуют застраховать себя от простуды и гриппа. Правда, пока взрослые горожане могут сделать прививку только за свой счет, зато для детей процедура бесплатна. Об этом сегодня рассказали представители Управления Роспотребнадзора. Тему продолжит Ян Моровицкий.
Гриппозное благополучие. Петербургские медики утверждают, в городе за последнюю неделю не отмечено ни одного нового случая заболевания опасным недугом. При этом ежедневно отмечается по 5000 случаев простудных заболеваний. Но официальный тревожный порог, после которого объявляется эпидемия, почти в два раза больше. Тем временем врачи предупреждают, вирусное затишье – это время, когда надо подумать о вакцинации. Начальник отдела управления Роспотребнадзора по Петербургу Олег Парков рассказал о том, как сейчас в городе обстоят дела с вакциной против гриппа.
29 сентября поступила вакцина Гриппол Плюс для иммунизации детей с 6 лет. Это 311 тысяч доз. Она сегодня развезена и начаты прививки этой вакциной. Что касается других вакцин, я имею в виду для иммунизации взрослых, это вакцина Гриппол. Она будет получена только после разрешающих документов, и в городе ее на сегодняшний день нет. Другие вакцины, так называемые коммерческие вакцины, они есть в платных прививочных кабинетах, они знакомы, они все разрешены, и они включают в себя тот состав антигенных вирусов гриппа, который циркулировал в первой половине года и на основании которых были созданы вакцины.
По словам медиков, вакцины, которые есть в Петербурге, способны защитить человека от всех видов гриппа. Для маленьких детей город закупил специальную вакцину против гриппа и простуды. Врачи подчеркивают, вакцинация детей проходит только при согласии родителей. И тут же призывают не отказываться от такой процедуры и называют тревожную статистику. В некоторых учебных заведениях число отказов доходит до 10%. В этом случае родители берут на себя большую ответственность, заявляют медики.
Уполномоченный по правам человека в Петербурге Алексей Козырев принял решение уйти в отставку, сообщила пресс-служба омбудсмена. Козырев называет основной причиной своего ухода назначение нового губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. В город пришел новый губернатор, скоро будет переизбран состав ЗАГСа, справедливо дать новому руководству Петербурга возможность решить, кому быть уполномоченным по правам человека, поясняет правозащитник. При этом он не намерен бросать работу немедленно и согласен исполнять обязанности до момента, когда новый состав законодательного собрания начнет свою деятельность и изберет нового омбудсмена. Напомню, Алексей Козырев был назначен омбудсменом в декабре 2009 года.
Новости дня. Происшествия.
Очередное заказное убийство, уже второе за последние полторы недели, совершено в Петербурге. Жертвой преступников вновь стал предприниматель, который занимался оптовой торговлей овощами на одном из городских рынков. Подробности у Татьяны Княжевич.
Нападение на 31-летнего Евгения Соломаткина произошло накануне около 11 часов вечера у одного из корпусов 34-го дома на проспекте Косыгина, где проживала его семья. Бизнесмен на автомобиле подъехал во двор, вышел из машины и направился к парадной, где чуть ли не в упор был расстрелян поджидавшими его двумя киллерами. От десятка полученных ранений предприниматель скончался. Убийцы сели в автомобиль ВАЗ и скрылись с места преступления. Полиция не удалось задержать машину киллеров по горячим следам. В дальнейшем выяснилось, что авто зарегистрировано на человека, умершего несколько лет назад. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Петербурга Сергей Капитонов.
Неустановленные лица у дома 34, корпус 1 по проспекту Косыгина произвели не менее 10 выстрелов из неустановленного огнестрельного оружия в потерпевшего, в результате чего он скончался от полученных огнестрельных ранений. В настоящее время произведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебно-медицинские и криминалистические экспертизы, устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы происшествия. Следствием рассматриваются различные версии убийства, в том числе версия о том, что убийство могло быть связано с коммерческой деятельностью потерпевшего. Ход расследования данного уголовного дела находится на особом контроле у руководства Главного следственного управления.
Напомним, накануне правоохранительные органы объявили о раскрытии убийства совладельца одного из городских рынков Сергея Сосновцева. 26 сентября предпринимателя застрелили на Софийской улице прямо в его автомобиле. За совершение преступления уже задержаны 5 человек, уроженцы Азербайджана и Чечни. Следователи проверяют, не связаны ли между собой эти два убийства.
Дом на проспекте Косыгина, где застрелили Евгения Соломаткина, оборудован камерами видеонаблюдения, и, возможно, они зафиксировали нападение преступников. Эти записи сейчас изъяты, и их изучают следователи. И еще об одном серьезном происшествии. Сегодня около 7 часов утра произошло ДТП на пересечении Богатырского и Коломяжского проспектов. Столкнулись легковой автомобиль, грузовик и микроавтобус. В результате погибла женщина, гражданка Вьетнама, переходившая дорогу. Пострадали водитель грузовика и еще два пешехода. Подробнее Ольга Добышева.
После столкновения «семерки» и маршрутного микроавтобуса номер 157 с грузовиком марки Hyundai Porter, самый большой из автомобилей, грузовик, перевернулся и сбил светофор. Женщина переходила дорогу и, по сути, оказалась жертвой трагического стечения обстоятельств. Светофор, снесенный грузовиком, обрушился прямо на нее. 50-летняя вьетнамка скончалась на месте от полученных травм. Водитель маршрутного автобуса Александр Рудницкий рассказал, что ехал на зеленый свет по Богатырскому проспекту, как вдруг перед ним резко затормозил грузовик. Избежать столкновения маршрутке не удалось.
Я смотрю, Портер затормозил резко. Я по тормозам тоже, меня понесло. Асфальт мокрый. Автобус вот задел светофор. А пешеходы стояли тут на пешеходном переходе. Их светофором задело.
Также пострадали спутник погибший и еще двое человек. Гражданин Вьетнама, 50-летний мужчина, получил ушиб головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Иностранец был направлен на скорой в Елизаветинскую больницу в тяжелом состоянии. Госпитализирован и водитель грузовика, который также серьезно пострадал. У 30-летнего мужчины сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы.
Но на этом хроника происшествия этого дня не исчерпывается. Строительная балка упала с крыши реставрируемого жилого дома номер 4А – по Каменноостровскому проспекту. При этом падающая конструкция задела крышу грузовика, разбила лобовое стекло, осколки которого разлетелись по тротуару. Водитель машины и прохожие лишь чудом не пострадали. И полиция возбудила уголовное дело в связи с обнаружением в пригороде Петербурга Петродворце бесхозной противотанковой пушки калибра 100 мм, сообщает сайт городской прокуратуры. Эксперты признали найденное оружие огнестрельным, но является ли оно исправным, установят дополнительные экспертизы. Добавлю, серийное производство противотанковой пушки МТ-12 началось еще в 1970 году. Она способна стрелять подкалиберными, кумулятивными и осколочно-фугасными снарядами. Кроме того, возможен запуск с ее помощью противотанковой ракеты «Кастет». Максимальная дальность стрельбы более 8 километров, а расчет пушки должен состоять вообще-то из 8 человек. Девятнадцать часов 25 минут в Петербурге и подходит к завершению первая часть нашего выпуска. Буквально через пару минут в этой студии появится Ольга Стеценко и наш сегодняшний гость. Это Наталья Шорина, управляющий директор общественного объединения «Воссоздание петербургских садов и скверов». Моя коллега поговорит с Натальей Шориной о том, что недавно была представлена первая территория, которую благоустроили силами жильцов двора и общественного объединения. Какие цели преследуют участники объединения, по какой схеме проходит благоустройство, как выбираются объекты, об этом, а также о новой инициативе, конкурсе «Легенды нашего двора» и пойдет сегодня речь. А я напомню, что номер пейджера, на который можно присылать свои вопросы, 309-26-65 для абонента «Новости дня». Ну и ближе ко второй части беседы, как обычно, начнет работать телефон прямого эфира 325-71-79. Кроме того, гости всегда можно задать вопрос в режиме реального времени. Для этого нужно зайти на наш сайт www.rtr.spb.ru, найти там ссылку онлайн-общение и задать вопрос. Ну а в заключительной части программы мы вам расскажем о финансовых новостях, а также о событиях культуры. В частности, вы узнаете о том, что петербургский пленэр прошел сегодня в Румянцевском саду, а в Манеже на Исаакиевской площади открылась 17-я всероссийская выставка «Православная Русь». Сейчас короткая реклама, оставайтесь с нами.
Новости дня. События и комментарии.
19:29 в Петербурге. В студию микрофона Ольга Стеценко. Добрый вечер. И с удовольствием представляю нашу сегодняшнюю гостью. Это управляющий директор общественного объединения «Воссоздание садов и скверов» Наталья Шорина. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Недавно была представлена первая территория, которую благоустроили вот силами жильцов двора и общественного объединения, которое Наталья сегодня представляет. Вот о том, какие цели преследуют участники объединения, для чего они, собственно, объединились, по какой схеме происходит благоустройство, как выбираются объекты, вот об этом, ну и о новой инициативе, которая была высказана общественным объединением в конкурсе «Легенды нашего двора», мы тоже расскажем. Вот обо всем этом сегодня пойдет речь. Я все средства связи сейчас укажу. Пейджер 309-26-65 для абонента «Новости дня». Пожалуйста, присылайте ваши вопросы. Может быть, какие-то замечания или идеи вы можете прислать. Напомню, что зайдя на сайт нашей телерадиокомпании по адресу www.rtr.spb.ru. На главной странице вы можете найти ссылку «Онлайн-общение». Она хорошо видна, около нее мигает красная стрелочка. Кликнув на эту ссылку, вы можете прислать сообщение нам посредством сети интернет. Ну и телефон в студии 325-71-79. Пока он не работает, но буквально через несколько минут мы его включим, и вы сможете дозвониться до студии.
Новости дня.
Наталья, ну, вы знаете, вот мне кажется, что цель общественного объединения, которое так и называется, воссоздание садов и скверов, петербургских садов и скверов, весьма благородная. Мне бы хотелось у вас поинтересоваться, вот как вы намерены эту цель реализовать, и вообще откуда такая идея возникла?
Но, безусловно, мы намерены ее реализовать вместе с горожанами, потому что они основная движущая сила объединения и, собственно говоря, основные проводники идеологии.
По большому счету, для них-то все и делается.
Именно с них все и началось.
Их руками и для них.
Да, именно с них на самом деле все и началось, потому что эта идея родилась у активных горожан, которые решили в один прекрасный день, найдя друг друга посредством сети интернет, что их не очень устраивает, как сегодня выглядят сады и парки города. И нам про такую инициативу стало известно, и мы решили придать ей характер уже совершенно законного объединения, и, собственно говоря, вот так и появилось общественное объединение воссоздания садов и скверов. В основе всего лежит инициатива. А дальше все просто. Люди рождают какие-то новые идеи, приносят эти идеи, и наша задача – помочь им в их реализации. Какие идеи объединение готово реализовывать? Вообще, зачем оно существует? Идея проста. Сделать Петербург, город, в котором мы все живем и работаем, красивее, чище, уютнее, благоустроеннее. И на самом деле кажется, что это такая очень пафосная и высокая цель, которой, наверное, должны заниматься кто угодно, только не сами горожане. Mm-hmm. Ну, потому что есть власть, потому что есть кто-то еще, кто каждый день подметает двор. На самом деле это не так. И если каждый из нас задумается о том, что он может сделать, то все окажется очень просто. И тому пример, вот первая территория, о которой вы уже упомянули, двор на Пулковском шоссе 34, корпус 1.
А давайте мы с самого начала начнем. Насколько я понимаю, вы провели сначала конкурс инициатив, который назывался «Народный двор».
Точно. Мы объявили в прошлом году такой конкурс, где принять участие в котором мог любой горожанин. Нужно было только прислать описание двора или территории, которая, на взгляд человека, требует благоустройства, в адрес нашего объединения. Дальше был ряд критерий, в котором территория должна соответствовать.
То есть там не надо было описывать свою идею, что там надо посадить и построить? Нет, просто вот
нужно было прислать
территорию.
Территорию и написать, что у нас там как грязно, неухоженно, что-то еще, да, и мы бы хотели, чтобы это выглядело, например, так-то. Кто-то говорил и конкретные меры, например, что нам не хватает пешеходной дорожки отсюда до сюда. Затем был финал. Финал мы получили 30 заявок, в финал вышли 7, и уже в финале нужно было автору заявки представить свою, собственно говоря, территорию, рассказать про двор, рассказать про дом. Еще было самое важное условие в том, что люди участвуют и являются в софинансировании работ, да, и было очень важно готовность людей, собственно говоря, такую ответственность на себя взять.
Скинуться на свой двор, скажем так.
Ну, де-факто, да, в некотором объеме, а конкретно в треть стоимости работ должны были собрать жители. Причем ограничения относительно того, где они возьмут эти деньги, никто не выставлял. То есть они могли скинуться, как вы говорите, сами, они могли привлечь каких-то спонсоров, они могли обратиться к власти. У них была масса возможностей.
Муниципальное образование, например,
в
да, том числе, которое могло бы выделить деньги.
В том числе, да. И в итоге, вот по итогам конкурса был отобран ряд территорий. Буквально 2 недели назад мы с гордостью и радостью представили первую уже облагороженную, выглядящую совершенно по-другому, территорию на Пулковском шоссе.
Скажите, а вот изначально, когда вы для финала выбирали территории, вы самые грязные и неухоженные выбирали? Какой был принцип?
Именно так. Да? На самом деле именно так, потому что там, в качестве примера, с учетом того, что ваша редакция находится на Петроградской стороне, я могу привести пример, что у нас была одна территория недалеко от Каменноостровского проспекта. По сравнению с другими, ее состояние оценивалось на 4 с плюсом. Да, вот такие территории, где и так все хорошо, мы не рассматривали. То есть нам действительно хотелось, чтобы посредством участия усилий объединения и горожан территория преобразилась, стала выглядеть совершенно иначе. Но и получила дополнительные возможности, которых раньше не было. Да? У жителей теперь, например, на Пулковском есть возможность во дворе отдыхать, читать книги. У них, кстати, появилась дворовая библиотека тоже с нашей помощью именно таким образом. Вот. И есть масса возможностей для приятного времяпрепровождения.
Про дворовую библиотеку чуть попозже спрошу. Скажите, пожалуйста, какие, собственно, работы были проведены? Да, вот что там произошло? Я видела фотографии, посмотрела перед эфиром. Действительно, есть сайт у объединения. Там есть фотографии, что называется, до и после. Да. Вот я сначала посмотрела, что сейчас, и подумала, ну, как бы хороший благоустроенный двор. А вот когда я посмотрела до, тогда я поняла, что было сделано. Но я хотела бы, чтобы вы рассказали слушателям.
Но территория была традиционная, наверное, для многих петербургских дворов. Было много строительного мусора, полное отсутствие какого бы то ни было газона, то есть просто была земля, да, заваленная мусором, где вряд ли можно было что-то делать.
И какие-то естественным образом выросшие деревья сами по себе, по-моему, там
безусловно,
были.
Да, в основном сорняковое происхождение, если так можно сказать. Был разработан проект, в котором были учтены все пожелания жителей. Проект включал в себя обустройство части перед домом и, собственно говоря, части за домом, где был основной проект, где был основной комплекс работ произведен. Людям хотелось, чтобы в их проекте была изюминка. да, чтобы их двор стал вот чем-то таким выделяться. Но главным их пожеланием была пешеходная дорожка. Они ее называли «дорогой жизни». Вот. Дорожка, которая вела от их дома к основной магистрали. Эта территория очень такая, знаете, как бы болотистая, да, угу. Она там действительно тяжело идти, когда идут
после
дожди,
по тропинке не пойдёшь.
Точно, грязно, угу. Ноги утопают и так далее. Вот для них было самое важное вот в этом проекте – это пешеходная дорожка. Но параллельно с этим, имея территорию за домом достаточно большую, они поняли, что можно что-то сделать. В итоге у них появилось две площадки, оборудованные специальным оборудованием для детей разных возрастов. Вторая площадка с цветником в центре, это, можно сказать, что является изюминкой дома, как люди и просили, оборудована для спокойного отдыха. Там есть урны и скамейки, именно там и можно почитать книгу и, собственно говоря, потом обсудить ее в интеллектуальной беседе с соседями. Вот, в торце дома появился, был разбит еще один цветник, было сделано ограждение вокруг дома, которое препятствует парковке машин на газонах, на цветниках, были проведены высадки деревьев, плюс к этому у людей появилась живая изгородь, которая, ну, пока еще только начинает, собственно говоря, расти.
В зачаточном состоянии.
Да, и нужно будет приложить усилия, чтобы она стала красивой, как на проекте, но, тем не менее, как минимум через 3 года они уже будут полную иметь картину.
Скажите, а кто будет ухаживать вот за всем этим? Это, цветы же нужно сажать, да?
Это задача жителей. Это еще одна идея конкурса, да, о том, чтобы дальше жители взяли двор под свое шефство и приняли, так сказать, ответственность по его дальнейшему уходу и содержанию в порядке. Объединение будет выезжать раз в квартал и контролировать состояние двора. Мы отдаем себе отчет, что люди, простые горожане, могут не знать, как, например, нужно ухаживать за той же живой изгородью, чтобы она выросла красивой, как на картинке. Для этого, когда мы передавали эту территорию людям, мы провели мастер-класс. То есть люди, представители садово-паркового предприятия, они рассказали, как нужно подстригать, что нужно подстригать. Например, шиповник нужно подрезать там, в определенное время года, да, и нужно ветки обрезать вот так, а не иначе. Но
для этого,
и так
на самом
далее.
Деле, все-таки нужен актив какой-то, потому что вряд ли дворники будут этим заниматься. Может быть, это и территория, так сказать, и не подвластна им, они не обязаны там работать. Но то есть люди должны сами делать.
Да, согласитесь, что когда человек принял в чем-то финансовое участие, да, а здесь это так. Ты уже иначе относишься, ты уже вложил и приложил свои усилия, да, поэтому, ну, ты вряд ли уже, например, разрисуешь скамейку, на которую ты сдал какое-то количество денег.
Ну, это верно, я согласна с вами.
И плюс к этому ты будешь контролировать свой двор, потому что, чтобы этого не делали другие. Да, и, к счастью, есть инициативные, активные горожане, которые готовы заботиться о своей придомовой территории.
Сейчас мы продолжим разговор о том, какой двор дальше станет красивым. Он уже, кстати сказать, преображается. Вот мы с вами тут сидим, двор преображается тем временем. Напомню, номер нашего пейджера 309-26-65 для абонента «Новости дня». Если у вас есть вопросы к Наталье или, может быть, какие-то свои реплики, пожалуйста, присылайте. Можно также это сделать, зайдя на сайт нашей телерадиокомпании. Напомню, адрес www.rtr.spb.ru. На главной странице ссылка онлайн-общение. И напомню, наш телефон 325-71-79. Телефонный звонок у нас есть уже или нет? Есть телефонный звонок. Сейчас мы поговорим с нашим слушателем, который хочет принять участие в беседе. Наталья, для этого наушники, пожалуйста, наденьте. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут, скажите?
Вячеслав Александрович.
Пожалуйста, Вячеслав Александрович.
Я по поводу адреса 4-я Советская улица, дом 9-11.
Так.
Здесь был зарегистрирован сад и даже когда-то действующий фонтан.
Так.
А вдруг 13 января 2011 года на территорию этого дворового садика появилась тяжелая строительная техника,
кран. То есть там идет строительство, да?
Садик был уничтожен. Ценные породы деревьев, ясень, вяз и другие тоже были уничтожены. И сейчас роют котлован под строительство какого-то охтоцентра, черт не поймешь что.
Вячеслав Александрович, а документы кто-нибудь пытался проверять у строителей?
А?
Документы кто-нибудь пытался проверять у строителей?
Понимаете, пишут все, писали, обращались, пишут, что разрешено, что все по закону. Но почему за зеленые насаждения никто не вступился? Почему без порубочного билета снесли все деревья?
Вячеслав Александрович, ну вот сейчас давайте не будем мы с вами, так сказать, переходить на личности, потому что вы не знаете, был ли порубочный билет, возможно, он и был. Вы ведь эти документы не проверяли, верно? Мне просто не хотелось бы сейчас голословно на эту тему говорить. Но мы с Натальей сейчас поговорим на ту тему, удастся ли им как-нибудь принимать участие и вот в этих мероприятиях. Наталья, вы знаете, вот действительно возник вопрос. Ваше объединение, оно ставит перед собой задачу только заниматься восстановлением садов, облагораживанием дворов вместе с жителями этих дворов? Или какие-то вот такие вот правозащитные вещи вы тоже собираетесь делать, градозащитные?
Скорее нет, чем да. Наша задача состоит в том, чтобы преображать территории, да, уже те, которые существуют. Потому что в ситуациях, о которых сейчас рассказал Вячеслав Александрович, нужно очень внимательно относиться к правовой стороне вопроса. Очень досконально ситуацию разбирать и анализировать.
Тогда некогда будет восстанавливать сады, а нужно будет участвовать только в юридических каких-то
разборах.
Безусловно,
потому что зачастую предметом протестов случаются вещи, что, например, человек привык ходить, условно говоря, по какой-то дороге, да, там, до определенного магазина. А сейчас на пути его дороги ежедневной вырастет какой-то новый дом. И человеку это просто неудобно, и это зачастую становится мотивацией. Вы знаете, тут, наверное, еще что очень важно, и Вячеславу Александровичу я бы хотел порекомендовать тоже это сделать, что нужно пытаться вести конструктивный диалог, потому что, выступая просто против чего-то, вряд ли можно добиться какого-то результата. И скорее, объединяя усилия и объединяясь во имя созидания, у людей больше шансов там договориться или получить позитивный результат, или получить компромиссный результат, который вполне вероятно даст им определенные выгоды в виде, например, благоустройства какой-то части территории, да, организации клумб или еще чего-то. Просто когда человек... Нельзя закрывать такую возможность для себя, даже ну, в сознании, в собственном.
Я думаю, что вот с Вячеславом Александровичем, мне кажется, могли бы вместе вкупе работать и муниципальные депутаты. Во всяком случае, обратиться к ним в любом случае нужно.
Безусловно.
В этом случае. Еще раз называю номер телефона 325-7179. Звонок следующий. Слушаем. Наушники на уши, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Как ваше имя?
Марк.
Да, Марк, пожалуйста.
Да, я хотел бы как раз спросить, как вот эта организация сама взаимодействует с муниципальными депутатами, с муниципальными советами.
А у вас опыт? Да, да, да. У вас опыт какой-то есть?
Да. Значит, наш опыт на улице Рашетова состоит в том, что когда попытались муниципальные советы с помощью каких-то строителей ликвидировать у нас вот во дворе сад, который обслуживает и дома, то мы все-таки добились, что муниципальный совет принял решение создать именно нормальный сквер. У нас теперь сквер сделан. То есть нас надолго или нет, но во всяком случае мы этого добились. То есть,
ну, Марк, я вас поздравляю, что у вас так борьба кончилась настолько позитивно.
Пока кончилась позитивно, хотя...
Спасибо, спасибо за ваш звонок.
И выборы будут опять.
Спасибо. Наталья, ну вот нас все как-то на борьбу с вами склоняют, а мне все-таки хотелось о созидании говорить, да, честно говоря. Вот вы сказали, что у вас три победителя было вот в этом конкурсе, конкурсе инициатив «Народный двор», и буквально вот в ближайшие дни должен открыться второй двор. Что это за двор, что там делается?
Это правда, это двор в Приморском районе на проспекте авиаконструкторов. Там идет сейчас завершающий этап работ, собственно говоря, завершается обустройство цветников, там очень интересный цветник появится у жителей. Вот. И в ближайшее время должна произойти высадка последних кустов сирени, которые станут также украшением этого двора. Собственно говоря, нужно отметить, что и первый, и второй двор, они выполняются по стандарту благоустройства петербургских дворов, которые разработало объединение совместно с горожанами. Мы проанализировали просто все эти заявки, которые получили, с точки зрения того, чего люди хотят. И мы поняли, что петербургский двор в представлении горожан – это уютная территория, где есть место для отдыха детей и специальное отдельное место для времяпрепровождения взрослых, которые радуют глаз зеленью, как-то красиво оформленный, красиво высаженный по определенному проекту и так далее. И,
То есть ничего особенного на самом деле. Красиво, чисто, зелено, и есть место отдыха и для малых,
со вкусом и с изюминкой.
Понятно.
Да, потому что каждый двор и каждый дом он особенный, потому что там живут особенные люди, и интересы, с одной стороны, у всех разные, но есть, конечно, безусловная общность.
Вы знаете, я хотела бы сейчас еще рассказать, чтобы мы успели рассказать о вашем вашем еще одном конкурсе, который вот сейчас вы объявили, называется он «Легенды нашего двора». Что это за конкурс, для чего он?
Все смотрели наверняка и не один раз «Покровские ворота». Известный фильм. И кадры, которые, например, стоят у меня перед глазами, да, это вот тот самый двор, где на балконе играет там девочка или мальчик на скрипке, сидит группа людей, играют в домино, кто-то там вышивает, кто-то думает, кто-то занимается созерцанием. Хочется собрать актив вот таких вот современных историй из жизни петербургских дворов, да, чтобы мы вспомнили о том, что мы все объединены, живя в одном пространстве одного двора, мы являемся частичками чего-то целого, да, и хочется узнать истории от людей, которые что-то сделали уже в своем дворе или планируют что-то делать, да, хочется возродить вот такие вот традиции петербургских дворов, собрать их и сделать их, ну, если хотите, своеобразным эталоном, чтобы...
Это не обязательно должен быть двор в центре города, это может быть двор любой, нет, абсолютно,
безусловно,
да?
Нет, двор. Как правило, дворы за пределами центра дают больше возможностей для творчества, в том числе и с точки зрения того, что там можно сделать. Потому что
куда присылать конкурсные работы? Ведь конкурс еще продолжается.
Конкурс,
это, да?
Да, будет продолжаться до 19 октября, и мы присылаем всех отправлять нам истории как в письменном виде, так, собственно говоря, и видеоформат. И это вполне то, что может заинтересовать молодежь, например. Если они во дворе, предположим, играют в баскетбол, почему бы не прислать состязание двора, да, каких-то дворовых команд на этот счет. У нас есть наш адрес сайта www.vosozdai-sad.spb.ru, и там есть специальная информация про то, куда нужно присылать свои истории. Уже на конкурс поступило, что нас очень радует, достаточное количество историй, ряд из них очень интересных, поражаешься тому, что делают люди.
Давайте еще один телефонный звонок примем, наверное, последний уже на сегодня. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас звать, скажите, пожалуйста.
Меня Анатолий Семенович зовут.
Пожалуйста, Анатолий Семенович, если можно коротко, вы время выходит.
Мы живем на Английском проспекте, дом 19. Так. Вот, у нас садик очень прекрасный был. Там и крокодилы для детей, там и площадка, все прекрасно было. Сейчас машинами заставлено, ни детей, то есть садик умер. И о концерте, там и все, и площадки сделали.
Обороться там... пытались, Анатолий Семенович?
А?
Обороться пытались?
Пытались, и ничего, а с машинами ничего не сделали.
А это машина, наверное, ведь тех людей, которые и живут в вашем дворе.
Видимо, да, но они не хотят.
Все понятно. Спасибо. Грустный звонок на самом деле, потому что действительно есть люди, которым все равно, где они живут. Главное, чтобы было где поставить машину.
Давайте, Ольга, все-таки закончим на позитивной ноте.
Давайте.
И вот если бы не было таких активистов, как жители, например, с Пулковского шоссе, то не стало бы в Петербурге на еще один двор больше, да, на еще один красивый благоустроенный двор больше. И не было бы сейчас у соседних детей, живущих в соседних домах, возможности гулять там. На самом деле все зависит от каждого из нас. И если человек захочет что-то сделать и действительно проявит инициативу и будет искать единомышленников в этом плане, я уверена, что у него все получится.
Скажите, с идеями, инициативами можно к вам обращаться?
Безусловно,
у вас есть возможность
поддержки? Безусловно, безусловно, да, и мы их приветствуем, у нас уже есть очень много обращений от людей, которые узнали про деятельность объединения и подают очень интересные идеи, мы их рассматриваем, часть из них находит выражение в тех проектах, которые мы делаем, поэтому, что называется, мы будем очень рады за инициативу.
Кстати сказать, вот совершенно у нас уже времени не остается, я хочу напомнить, что называется объединение «Воссоздание садов и скверов», то есть принимает участие, ну, пока только в виде субботников, участники объединения еще и, скажем так, в очистке садов и скверов, там, где не хватает рук сотрудникам садово-паркового хозяйства.
Да, причем делаем это с удовольствием, и горожане с удовольствием поддерживают эту инициативу, потому что субботники мы организуем, как правило, в формате веселых мероприятий под активную музыку, когда мы с удовольствием вспоминаем наше пионерское, комсомольское прошлое.
Спасибо большое, Наталья. Напомню, Наталья Шорина, управляющий директор общественного объединения «Воссоздание садов и скверов», была у нас в гостях. И, кстати, в объединении принимают всех желающих. Напомню.
Это так.
По скрипту. Спасибо, Наталья. Всего доброго. Удачи вам.
Спасибо,
до свидания.
До свидания.
Я благодарю Ольгу Стеценко и нашу гостью за интересную беседу. В студии снова Евгений Ильин. За режиссерским пультом по-прежнему Виктор Майбах. И мы продолжаем наш выпуск.
Новости дня. Хроника событий.
В Петербурге ожидается очередное усиление ветра и подъем воды в Неве, а высота волн в Финском заливе в ближайшие дни будет достигать 2-2,5 метров. В связи с этим Главное управление МЧС России по Петербургу предупреждает жителей и гостей города о необходимости соблюдения мер предосторожности в сложных погодных условиях. Подробнее Ольга Добышева.
Усиление ветра и подъем воды в Неве синоптики пообещали, начиная с вечера среды и на целые сутки. Юго-западный ветер достигнет 18-19 метров в секунду, а подъем уровня воды в Неве уже составил 88 сантиметров. Напомню, когда уровень воды поднимается на 160 сантиметров выше нуля кронштадтского футштока, в Петербурге регистрируются наводнения. Последнее из них было зафиксировано в середине ноября прошлого года. Тем не менее, ректор гидрометеорологического университета Лев Карлин считает, что в эти дни наводнения на все же не грозят. Да и погода порадует уже на ближайших выходных.
До конца недели будет южное направление ветра все время дует. Поэтому температура будет 8-10 градусов. Но, может быть, на выходные на 2-3 градуса уменьшится, потому что дожди прекратятся. Еще до четверга будут идти дожди, а потом постепенно пасмурная погода сменится на такую переменную облачность. И солнце будет на небе иногда появляться. И поэтому чуть похолоднее ночами станет. А так, в принципе, хорошая осенняя погода. Поэтому всем петербуржцам я желаю хорошего настроения и выходных. Выходные будут довольно приличные. Осеннее, такое красивое желтое лес. В общем, провести время на природе рекомендую. Погода будет хорошая.
На Финском заливе ближайшие сутки ожидается усиление юго-западного ветра в порывах до 20 метров в секунду. Высота волн от 1,5 до 2,5 метров. Чуть проще ситуация на Ладожском озере. Там усиление юго-западного ветра до 12-16 метров в секунду, а максимальная высота волн 1,5-2 метра.
Не сказал бы я, что это чуть проще ситуация, но, тем не менее, на Ладожском озере и на Финском заливе вполне возможны аварии крупных и маломерных судов, а также рост гибели и травматизма людей в связи со сложившимися метеорологическими условиями. Будьте предельно осторожны, еще раз предупреждают спасатели. Тем временем Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала очередной рейтинг клубов мира. «Зенит» занял в списке 36 место. 170,5 баллов позволили петербуржцам вновь оказаться в таблице выше всех российских команд. Ближайший преследователь ЦСКА занимает 37-е следующее место, отставая от «Зенита» на полбалла. «Спартак» из Москвы занял в рейтинге 60-е место, «Рубин» 65-е, «Локомотив» и «Динамо» 172-ю и 342-ю позиции соответственно. Таким образом, Международная федерация футбольной истории и статистики признала «Зенит» лучшим клубом России, сообщает официальный сайт Петербургского футбольного клуба. Ну что ж, хотя это и временное, возможно, явление, а все-таки очень приятно. Добавлю, что рейтинг Международной федерации истории и статистики впервые был опубликован в марте 1984 года, и список, представляемый этой ассоциацией, считается одной из старейших и престижнейших оценок уровня футбольных клубов.
Новости дня. Экономика и бизнес. Ваши деньги.
Американский доллар впервые за неделю подешевел. Правда, совсем немного, всего на 4 копейки. Его официальный курс на завтра – 32 рубля 64 копейки. Евро, напротив, слегка нивелировал вчерашнее 28-копеечное удешевление сегодняшним ростом на 31 копейку. Завтра он будет стоить по Центробанку 43 рубля 46 копеек.
Новости дня. Культура.
Петербургский пленэр прошел сегодня в Румянцевском саду. Масштабная акция, организованная Комитетом по культуре при содействии администрации Василеостровского района, объединила учащихся городских художественных школ и их педагогов. За процессом рисования наблюдала Елена Серова.
Петербургский дождик, который крупными каплями брызгал на листы бумаги, где уже появлялись узнаваемые очертания Румянцевского сада, конечно же, мешал молодым художникам, поэтому все они рисовали под зонтиками. В качестве зонтикодержателей выступали мамы и друзья. Но, несмотря на неподходящие погодные условия, художники в течение 3 часов создавали свои произведения, кто в карандаше, а кто акварелью.
Ну, мы, конечно, как-то пытаемся укрыться под зонтом, но когда мы рисуем, к примеру, акварель,
гуашью и карандашами акварельными, то, конечно, это может нам все размыть. Ну, конечно, трудно, но что-то иногда хорошее получается.
Ну, конечно, сложно рисовать в таких условиях, но стараемся приспособиться, и карандаши как бы помогают.
Даниил, вот я зонтиком прикрылся.
Педагоги художественных школ Петербурга переходили от ученика к ученику и указывали на ошибки. Причем не только учеников. По словам преподавателя детской художественной школы номер один Галины Якимович, некоторых своих учеников она отправила домой из-за промокших ног.
У меня уже половина ушло, потому что тут же промочили ноги. Если даже вот такая погода, надо сразу отменять пленэр. Простудных будет много. Пленэр – это, в общем, вообще хорошая вещь. И пленэры устраиваются сейчас вообще во многих странах. Конечно, это, наверное, важно и интересно. Но мы имеем дело с детьми. Организация должна быть на высоком уровне. Лучше это делать один раз в 4 года. Но для детей это должно быть праздником.
Прохожие, привлеченные музыкой, тоже заходили в сад и рассматривали рисунки юных художников.
Антонина, они у набережной постоянно, я их вижу. Особенно летом они вот очень рано встают. Но до чего великолепно просто смотреть на них, это вообще.
После пленэра участники отправились на экскурсию в Академию художеств, а послесловием акции станет выставка работы ее участников.
Сегодня в Манеже на Исаакиевской площади открылась 17-я всероссийская выставка «Православная Русь». Такие форумы в течение года по очереди проводятся в 9 городах России. Сейчас в Петербурге собрались 350 участников из 80 регионов страны, а также из 100 храмов и монастырей Украины, Белоруссии, Черногории, Сербии, Греции и Святой Земли. С подробностями Вячеслав Чуманов.
На выставке Манежа представлены удивительные произведения народных промыслов, выполненные в православной традиции. Каждый день выступают творческие коллективы с исполнением духовной музыки и песнопений. Открывал выставку «Православная Русь» вице-губернатор Петербурга Василий Кичеджи.
Мы, как власть, безусловно, уделяли и всегда будем уделять самое пристальное внимание нашим традициям и нашей вере. Храни вас Господь!
Со Святой горы Афон, из Святой земли и из российской глубинки на выставку привезли раритетные чудотворные иконы. Диакон Виталий из мужского монастыря Сергиева пустынь представляет храмовую икону преподобного Сергия Радонежского.
Икона сама очень благодатная, помогает, особенно младенцы чувствуют, бывает, прилаживаются, не хотят уходить. Сергий Радонежский – это величайший подвижник, молитвенник и печальник земли русской, поэтому считается таким хранителем земли русской, к нему обращаются во всех скорбях. Особенно в помощи России, в учении, в защите нашего Отечества.
Я инокиния Ираида из Горнинского женского монастыря в Иерусалиме, который относится к русской духовной миссии. Дух, он везде исцеляет. Он какой был 2000 лет назад и сейчас, он один и тот же. Все в нашей вере.
На заседании одного из круглых столов развернулась дискуссия по поводу преподавания основ православной культуры в школе. Священник Петербургской епархии Илья Макаров настаивает, чтобы в подготовке учителей участвовали Русская православная церковь.
Мнение православной общественности тоже разделилось. Кто-то выступает за, говорит, что это действительно нужно, это единственный способ привлечь нашу современную школьную аудиторию к вопросам нравственности. Другие говорят, что, наверное, этот курс может провоцировать нежелательные последствия в отношении школьников к церкви. Мнения полярные.
Особенностью нынешней выставки стало проведение праздника русского мастерства. Впервые на православную Русь пригласили родителей с детьми от 2 лет. В выходные малыши с помощью мастеров смогут сами изготовить изделия народного промысла.
В завершение, как обычно, несколько слов о погоде. 12 градусов за окном, 748 миллиметров ртутного столба атмосферное давление, ветер западный 4 метра в секунду с порывами до 8 метров в секунду, влажность воздуха 77%. Эту программу для вас провели в студии я, Евгений Ильин и Ольга Стеценко, за режиссерским пультом Виктор Майбах. Всего доброго.